говорит «Радио Свобода. Документы прошлого». Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы продолжаем цикл передач о 1918 годе, великом и страшном, по выражению Михаила Булгакова. Сегодня речь пойдет о том, куда все люди в том или ином качестве рано или поздно приходят или пребывают как-то иначе, то есть о кладбищах. Надо сказать, что, несмотря на такую всеобщую востребованность, эти приюты скорби и упокоения не часто становятся специальным объектом исторических изысканий. Так вот, осенью 18 года новая большевистская власть в своем порыве к установлению всеобщего контроля и преобразования всего добралась и до кладбищ.
Тем более, что стараниями тех же большевиков проблема кладбищ становилась все более актуальной для все большего числа граждан.
В декабре 18-го был принят декрет о кладбищах, а осенью проект декрета рассматривали в Наркомате юстиции РСФСР. Этим вопросом занимался служащий наркомата некто товарищ Гуковский.
Докладная записка Гуковского о проекте декрета о кладбищах и похоронах 26 октября 1918 года. Основной мыслью декрета о кладбищах и похоронах нужно признать мысль, выраженную в статье 4 декрета, правильную по своему существу мысль, что каждый гражданин, занимавшийся общеполезным трудом и живущие с ним члены его семьи, с редакционной точки зрения, правильнее было бы сказать, находящиеся на его иждивении и неработоспособные, ибо, с одной стороны, родные могут жить и раздельно, а с другой, не всякий, совместно живущий с ним родич, должен быть удостоен бесплатного погребения, а лишь не могущий самостоятельно заниматься общеполезным трудом. Имеют право быть похороненными бесплатно. Переносится в разрешении своем в неправильную плоскость, а именно, бесплатное погребение есть мера государственного социального обеспечения. Почему принципиально правильное и планомерное осуществление этой меры может быть проведено лишь народным комиссариатом социального обеспечения, а не отделом, ликвидирующим отношения церкви и государства. Настоятельной задачей должно быть признано также освобождение граждан от обязанности при погребении совершать какие-либо религиозные обряды. Таким образом, основными положениями декрета должны явиться тезисы. Первое. Кладбища должны быть изъяты из рук церкви и переданы вместе со всем похоронным делом в другие руки, очевидно, в руки совдепов. Второе. Похороны должны для всех совершаться единообразно. Третье. Религиозные обряды при погребении ни для кого не обязательны. Причем для так называемых гражданских похорон должны отводиться особые гражданские кладбища. Кроме того, следует иметь в виду, что сохранение платы за погребение – вполне совместимо с бесплатным погребением, если плата будет вноситься не за счет покойного, а за счет учреждения или предприятия, где он работал, или какого-либо органа.
Принятый в декабре декрет отменял плату за погребение, отменял существовавшие до революции 7 разрядов платного погребения от дорогих хороших мест до участков, где бесплатно хоронили неимущих.
В общем, декларируемые большевиками принципы всеобщего равенства и чаемые ими отмены денежных отношений пришли на погост. Но об этом давайте чуть позже, а сейчас почитаем еще одну докладную записку товарища Гуковского, написанную несколькими днями раньше.
Гуковский, видимо, получил задание разобраться с положением кладбищенских дел. Особенно далеко он ходить не стал, а отправился на московское Ваганьковское кладбище. Ознакомился с его управлением, хозяйством, финансами.
Ваганьковское кладбище является самым большим московским кладбищем, занимающим площадь около 48 десятин, с двумя церквами, двумя богадельнями и с почти полумиллионным годовым бюджетом. В прежнее время управление кладбищем было в руках комитета, выбираемого обществом трезвости. В настоящее время комитет устранен от кладбищенского управления, и последнее сосредоточено в руках причта и отчасти рабочего комитета. Фактически полным распорядителем является настоятель, он же заведующий кладбищем, он же кассир. Организация рабочих и служащих кладбища представляет собой местную ячейку Московского профессионального союза кладбищенских служащих и объединяет собой 50 человек, из коих 48 рабочих и служащих. Не объединены организации лишь двое других старых служащих. В числе рабочих имеются могильщики – 28 человек, староста, привратники, садовники, маляры, столяры и прочее. Комитет рабочих состоит из 7 человек, все рабочие, все сочувствующие, но партийных нет. Председатель – могильщик Шумилин, секретарь – маляр Носков. Главный и почти единственной задачей комитета являются узкопрофессиональные интересы. Кладбищенским управлением интересуется мало, и лишь постольку, поскольку это касается своевременности выплаты заработной платы и ее размеров. Контроля над кладбищенским хозяйством почти нет, и наблюдается малая осведомленность комитета о финансовом положении кладбища.
Знаете, эти могильщики – сочувствующие советской власти, но не партийные. В мировой литературе образ могильщика особый, от шекспировских могильщиков, философов и циников до, допустим, пушкинского гробовщика. Сна, фантасмагория, эта вещь отличается от большинства пушкинских повестей, напоминает гоголевские причудливые фантазии скорее.
Ну, а если добавить еще киноряд гробовщиков, могильщиков, от комических до персонажей готических фильмов ужасов. В общем, да, партийность – тот штрих, которого этой Всемирной кладбищенской галереи как раз не доставало.
Товарищ Гуковский был настроен довольно практически. Конечно, могильщики – это эксплуатируемый пролетариат, а церковный причт – эксплуататоры, тем более попы и мракобесы. Но довольно быстро от идеологических вопросов Гуковский перешел к проблеме денег и кладбищенских доходов, и на них сосредоточился.
Таким образом, полным хозяином кладбища является причт. Причт состоит из 7 священников, 3 диаконов и 4 псаломщиков. До сего времени, несмотря на постановление Профессионального союза кладбищенских служащих от 23 сентября сего года, причт пользуется 1/4 всего волового дохода кладбища, распределяя его между собой в соответствии со служебным положением. 1/4 волового дохода равняется 7-8 тысячам рублей, но возможно и больше, так как отчетность в руках того же причта. Настоятель до последнего времени совершенно не считался с комитетом рабочих, и лишь недавно счета по конторе стали проходить через комитет рабочих. О финансовом состоянии кладбища комитет имеет мало сведений. В прежние годы кладбище давало до 60 тысяч рублей чистого годового дохода, который поступал в епархиальное общество в пользу вдов и сирот духовного ведомства. В мае месяце профессиональный союз постановил, что все доходы с кладбища остаются при кладбище, но с этого же месяца кладбище перестало приносить доход. Несмотря на то, что теперь сезон, дающий всегда наибольший доход, на кладбище нет остатка на зиму, когда поступлений всегда меньше. В то же время расходуемые памятники, значительный источник дохода, не пополняются новыми. Следует отметить, что в распоряжении причта имеются 10 домов, причем 4 члена причта с семьями живут в городе, рабочие же живут в крайне неблагоприятных условиях. Комитет не знает, как подступиться к просторным и удобным помещениям попов. Любопытно, что население причтовых домов, появившееся после весенних уплотнений, все городские родственники, бывшие офицеры, студенты и прочее. Общее впечатление. На кладбище полное засилие попов, извлекающих из кладбища постоянный и большой доход.
Через полмесяца, в начале ноября 2018 года, Гуковский еще раз обследовал финансовое положение Ваганьковского кладбища. Оказалось, что в 1915-17 годах кладбище приносило доходы 70-80 тысяч рублей ежегодно, но в 2018 году за 10 месяцев набралось всего 1700 рублей.
Резкое понижение доходности в текущем году объясняется, по словам причта, непомерно вздутыми ценами на рабочие руки и на материалы. Но нельзя не обратить внимание, что понижение доходности совпадает с постановлением Профессионального союза кладбищенских рабочих и служащих о прекращении выдачи доходов с кладбища попечительству обедных духовного звания, бывшему собственнику кладбища. Главной доходной статьей кладбища является так называемая могильная часть, то есть плата за места и рытье могил.
В настоящее время все места на кладбище разделены на 7 разрядов. Причем плата за них, включая и рытье могил, взимается по следующей таксе, выработанной местным комитетом кладбищенских рабочих и служащих. Вне разряда – наилучшие места у входа на кладбище и вблизи церкви – от 350 до 1500 рублей. Третий разряд – от 170 рублей до 250. Четвертый разряд – от 100 до 120 рублей. Пятый разряд – от 50 до 60 рублей. Шестой разряд – от 25 рублей до 50 рублей. Седьмой разряд – бесплатный. В седьмом разряде хоронят покойников, совершенно неимущих и присылаемых из больниц, моргов и тому подобных учреждений. Причем за покойников вносится плата в размере от 15 копеек до 1 рубля. Места, отведенные для этого разряда, теперь все заполнены, и так называемых бесплатных хоронят в шестом разряде. Следует отметить, что в расходе по могильной части проводится выдача причту 1/4 волового дохода с кладбища. Удержание причтом 1/4 волового дохода с кладбища – явление общее для всех православных кладбищ.
В русском языке до сих пор сохраняется выражение «похороны по первому разряду». Хотя давно уже никто не помнит и, наверное, не задумывается, что именно это некогда означало. А это было не абстрактное наилучшим образом, а совершенно конкретный набор привилегий платных.
Переходя к данным о количестве погребений на кладбище и о распределении погребений по разрядам. Около 50% всех погребений приходится на седьмой разряд, то есть на бесплатные или почти бесплатные погребения, а на седьмой и шестой разряды вместе около 90% всего числа погребений. Любопытно вычисление стоимости одного погребения для настоящего времени, если считать, что все погребения должны совершаться за одинаковую плату. Разделив общую сумму расхода по кладбищу за сентябрь текущего года, 57 тысяч рублей на общее среднее число погребений 1000, получим интересующую нас сумму – 57 рублей. Таким образом, произведя все погребения бесплатно, придется на каждое погребение расходовать около 60 рублей.
Гуковский имел в виду, что расходовать эти 60 рублей будет государство, и занялся подсчетами, как повысить рентабельность кладбища. Выходило, что не особенно ее и повысишь.
В заключение считаю нужным указать, что при национализации кладбищ нельзя рассчитывать на какие-либо особые капиталы кладбищ. Речь идет о православных кладбищах. Ибо до сего времени православные кладбища принадлежали каким-либо обществам. Например, Ваганьковское кладбище принадлежало попечительству обедных духовного звания, куда и направлялись все расходы. Так называемые взносы на вечную уборку могил делались обыкновенно не кладбищенским конторам, а церквам, находившимся при кладбище.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». В декабре 1918 года молодой советской властью был принят декрет о кладбищах.
Итак, по декрету 18 года погребение стало равным для всех, без обязательных религиозных обрядов и бесплатным. Советская власть готова была платить за своих мертвецов. И соблазнительно было бы сказать, что вот, мол, как раз на кладбище коммунистический идеал и воплотился в жизнь, тогда как среди живых людей этого не получилось. Но не станем делать таких утверждений, ибо советское кладбищенское равенство вызывает большие сомнения. Во-первых, потому что советскому времени свойственны ни в каких законах не прописанные ранжированность и кастовость погребений. Кому Кремлевская стена, кому Новодевичья, простонародью окраинные кладбища. Место погребения стало вопросом престижа. В дореволюционной России такого не было. По первому разряду хранили на тех же кладбищах, только поближе к церкви или ко входу. А вот партийные чиновники, атеисты, завели себе кладбищенский ранжир.
Продолжить эту тему я попрошу гостя нашей студии сегодня, профессора университета Кеннесса, Атланта, США, Екатерину Владимиров.
Элитарные кладбища в Москве, в России вообще, санкционировали политическую власть и сохраняли установивший социальный порядок в обществе. Ну, элита всегда захоранивалась отдельно, и практически можем считать, что она захоранивалась отдельно со времен Железного века. Символическим бессмертность элиты устанавливалась в обществе, и таким образом общество демонстрировало, что элита вечна. И считается, что советская власть стала захоранивать мертвых, своих мертвых с 1918 года. Но это, в общем-то, точка зрения живых, потому что с точки зрения мертвецов у нас уже существовали захоронения на Красной площади. Эти захоронения, как известно, были в кремлевских соборах, поэтому с точки зрения мертвых они просто получили новых соседей.
Как-то с точки зрения мертвых.
Ну, видите, вы понимаете, существует две точки зрения. Если вы смотрите в горизонтальной плоскости с точки зрения мертвых, то тогда, безусловно, вы понимаете, что все находятся в одной плоскости, да, горизонтальной. А для мертвых, находящиеся на поверхности разделения стенами, мавзолеями, церквями, они же не видны, поэтому, соответственно, у нас только две точки зрения. Для кого же, собственно, существовали эти элитарные захоронения? Если они не существовали для мертвецов, значит, они существовали и были заведены для живых. И, безусловно, в этом была определенная символика. Значит, те мертвые, которые захоронены советской властью и были захоронены на Кремлевской площади около стены или в стене, они отделялись от тех мертвых, которые были захоронены на территории Кремля, просто практически стеной. Но с точки зрения мертвецов, эта стена находилась на поверхности, поэтому она, как бы, в общем-то, для мертвых незрима. Интересно, что мертвецы советского периода, они действительно разделялись по ранжиру, и делились они на тех, которые захоранивали в могилах на Красной площади, и тех, которые захоранивали в сжигали, и их пепел в урнах монтировали в стену на Красной площади. Но оказалось, что урны на Красной площади, которые были вмонтированы, тоже были не одинакового достоинства, потому что часть урн вставляли слева от мавзолея, часть урн вставляли справа от мавзолея. Вот, например, с 25 по 35 год практически все урны были справа. С 37 года почему-то все урны монтировались слева, а с 76 по 85 год практически до последних захоронений на Красной площади опять справа. Причем понять, на самом деле, логику захоронений слева и справа довольно сложно, потому что она не определялась статусом человека и не определялась его положением в советской или партийной элите. Среди членов ЦК КПСС 87 человек похоронены у Кремлевской стены, и последняя могила Черненко была определена в 1985 году, и последняя урна Устинова была вмонтирована в стену в 1984 году. А дальше уже было понятно, что количество советской партийной элиты растет. Поэтому Красная площадь не могла вместить всех желающих мертвецов, которые должны были похоронены с высокими почестями. Поэтому стала необходимость расширяться, и советская партийная элита стала искать, где же еще можно захоронить своих достойных мертвецов. Оказалось, что таким местом явился Новодевичий, где захоронения стали производиться с 1927 года, и сейчас там в этом городе мертвых находится примерно 26 тысяч захоронений. А далее выяснилось, что партийные элиты и советская элита растут, а мест по-прежнему не хватает. И поэтому с 70-х годов было определены два филиала Новодевичьего. Это Новокунцевское кладбище и с 77-го года Троекуровское кладбище. Но почему-то достойных мертвецов всегда больше, чем мест, свободных для захоронений. Поэтому я недавно читала статью о том, что существует проект российского правительства по созданию некрополя для того, чтобы переместить всех достойных мертвецов со всех кладбищ, а также открыть возможности захоронения для будущих достойных мертвецов уже российского общества.
Да, этот проект обсуждался уже несколько месяцев назад. Там проведены даже очень значительные и архитектурные, и организационные работы. Но вот давайте вернемся все-таки в ту эпоху послереволюционную. Вот в Москве в 17-м отгремели октябрьские бои. Победители большевики занялись тут сразу же сортировкой покойников своих, павших за дело революции. Хоронили под Кремлевской стеной, о которой вы говорили, а вот их противников, погибших юнкеров, на Братском Всехсвятском кладбище. Это потом в 25-м году его снесли, сейчас это возле метро «Аэропорт».
Меня всегда занимает вопрос, как, собственно, определяли своих и от чужих. Ну, скажем, юнкера, наверное, частично были частично одеты в юнкерскую форму. Но, с другой стороны, можно себе представить, что люди в 17-18 году, в общем, были достаточно плохо одеты. И определить, кто из них свой, а кто чужой, просто по внешнему виду достаточно сложно. Поэтому говорят, что самое лучшее символическое захоронение – это могила неизвестного солдата, потому что, в общем-то, эта могила, она символизирует только патриотический порыв и как бы дает возможность установить патриотическую принадлежность человека. Ну, в общем-то, не определяет достоверно ни по какому генетическому анализу, кто на самом деле находится в этой могиле. И таких мест захоронений неизвестного солдата достаточно много известно. В частности, вот на кладбище, скажем, в Арлингтоне, в Соединенных Штатах Америки, тоже есть могила неизвестного солдата. И тоже не совсем ясно, кто был захоронен, южане, сибиряне или какие-либо другие борцы за свободу.
Позвольте еще поворот сюжета. Вам не кажется, что большевикам была свойственна настоящая похоронная мания? Главное торжество на ранних этапах революционной власти – это чьи-нибудь пышные похороны очередных каких-нибудь жертв революции. С венками, речами, песнями. Кстати, и до революции любимые акции радикальной интеллигенции были ведь похороны жертв режима. В Москве в 1905-м хоронили Николая Баумана. Одним из центральных эпизодов восстания на броненосце Потемкин было требование мятежников похоронить в Одессе матроса с Потемкина, якобы убитого офицером. Там на самом деле непонятно, кто и когда его убил, но процессии тоже придали максимальную торжественность. Или, во всяком случае, именно в таком виде, что весь город шел следом за гробом, это событие занесли в революционный миф. А уж победив, большевики с похоронами развернулись вовсю. Еще памятники любили ставить. А главного своего вообще хоронить не стали, тем самым как бы законсервировав не столько тело вождя, сколько ситуацию похорон.
Я вот недаром вспомнила железный и бронзовый век, потому что антропологами установлено, что как только новое племя захватывает территорию, оно сразу начинает первым делом хоронить своих мертвецов. И очень пышно это празднуют. Люди вообще любят похороны и придают им весьма большое значение. Во-первых, можно праздновать несколько дней. Это тоже как бы дает возможность не работать. Это как бы люди очень это любят. Венки, речи и своеобразные ритуалы, которые выработаны практически каждым новым режимом, они несколько напоминают предыдущие ритуалы, что довольно понятно, потому что люди, в общем-то, как сейчас говорят, не особенно креативные. Придумать что-то новое довольно сложно, поэтому как бы вот венки и большие демонстрации, они всегда сопровождали похороны и являлись таким своеобразным ритуалом закрепления вот этого нового режима. И советское государство в данном случае ничем не отличалось от своих предшественников.
Ну что ж, само употребление слова «празднование» относительно похорон, используемое Катей, оно напомнило мне недавнюю публикацию в газете «Известия», где говорилось о том, что в Екатеринбурге празднуют 90-летие расстрела царской семьи. Ну, обращаясь вообще к 18-му году, к нашему скорбному сюжету, можно отметить, что, в общем, большевики имели основание называть себя могильщиками старого строя. Хотя вот с равенством у них и для покойников ничего не получилось, как мы видим из документов.
а на место якобы искорененных ими религиозных предрассудков народилось множество новых самодельных суеверий. Но на фоне нашего сегодняшнего разговора, свойственной также ранней советской эпохе, культ молодости, юности, согласитесь, очень схож, все-таки очень напоминает какой-то вариант молодости из известной американской комедии «Смерть ей к лицу», где моложавость и приятная внешность оказывались плодом усилий гримера из похоронного бюро. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор университета Кеннеса Атланта Екатерина Владимиров. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсер передачи Марк Штильман. Вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».